Трактат о воспитании. Руссо имеет в виду свой роман-трактат «Эмиль» или «О воспитании». Угрызения совести вынудили у меня почти открытое признание в начале Эмиля. Отец, дающий рождение и кормящий своих детей, тем самым выполняет лишь третью часть своих обязанностей. Кто не может выполнять своих обязанностей отца, тот не имеет права становиться отцом. Ни бедность, ни труд, ни почтение со стороны окружающих не освобождают его от необходимости кормить своих детей и самому их воспитывать. Читатели, вы можете поверить мне. Я предрекаю всякому имеющему сердце и пренебрегающему своими святыми обязанностями, что ему придется оплакивать горькими слезами свою ошибку и не утешиться никогда. Эмиль, книга первая. Между тем, мое положение было теперь такое же, и даже еще хуже, из-за злобы моих недоброжелателей, только и жаждавших уличить меня в чем-нибудь дурном. Я опасался рецидива, и, не желая этим рисковать, предпочитал обречь себя на воздержание, чем подвергнуть Терезу возможности снова стать матерью. К тому же я заметил, что сношения с женщинами сильно ухудшают мое здоровье. Это двойное основание заставляло меня принимать решения, которые я иногда плохо соблюдал. Но за последние 3-4 года я выполнял их гораздо строже. С этого же времени я заметил охлаждение Терезы. Она была по-прежнему привязана ко мне, но по чувству долга, а не по любви. Разумеется, это делало наши отношения менее приятными, и я подумал, что, будучи уверенной в неизменных моих заботах о ней, где бы я ни находился, она, может быть, предпочтет остаться в Париже, чем скитаться со мной. Однако она проявила такое горе при нашем расставании, так требовала от меня твердого обещания, что мы опять соединимся, и после моего отъезда выражала как принцу де Конти, так и герцогу Люксембургскому такое сильное желание быть со мною, что у меня не только не хватало духу заговорить с ней о разлуке, но даже сам я едва смел думать об этом. Почувствовав в своем сердце, до какой степени мне невозможно обойтись без нее, я немедленно стал звать ее к себе, и она приехала. 2 месяца не прошло, как мы расстались, но за столько лет это была наша первая разлука. Мы оба сильно ее чувствовали. Как мы дрожали, обнимаясь! О, как сладки слезы любви и радости! Как упивалось ими мое сердце! Зачем мне дано было так мало их пролить? По приезде в Мутье я написал милорду Кейту, маршалу Шотландии, губернатору Невшателя, чтобы известить его о том, что я укрылся во владениях его величества, и попросить его покровительства. Милорд Кейт, речь идет о Джордже Кейте, 1693-1779, шотландском офицере на прусской службе, губернаторе Невшателя и друге Руссо. Брат его, Джеймс Кейт, английский генерал, игравший видную роль во время Семилетней войны, состоял на службе у Фридриха II. Он ответил мне со свойственным ему великодушием, которого я и ожидал. Он пригласил меня к себе. Я был у него с господином Мартине, коронным судьей Валь-де-Травера, бывшим в большой милости у его превосходительства. Коронный судья, то есть судья по назначению высшей власти, ведал делами о государственных преступлениях. Почтенная наружность этого славного и добродетельного шотландца произвела на меня большое впечатление, и с этой самой минуты между нами возникла крепкая дружба, которая с моей стороны всегда оставалась неизменной и была бы такой же и с его стороны, если бы злодеи, отнявшие у меня все утешения в жизни, не воспользовались моим удалением и его старостью, чтобы оклеветать меня перед ним. Джордж Кейт, наследственный маршал Шотландии и брат знаменитого генерала Кейта, прожившего славную жизнь и доблестно павшего на поле брани, в молодости оставил родину и был осужден на изгнание за то, что стал на сторону дома Стюартов, в котором он, однако, скоро разочаровался, заметив в нем дух несправедливости и тирании, всегда составлявший характерную особенность этого рода. Дом Стюартов, королевская династия, правившая в Англии с 1603 по 1688 год. Когда Стюарты в лице Иакова II были окончательно свергнуты буржуазной революцией. Он долго жил в Испании, климат которой очень ему нравился, и, наконец, как и брат, перешел на службу к прусскому королю, умевшему разбираться в людях и принявшему их так, как они того заслуживали. Он был хорошо вознагражден за этот прием немалыми услугами, оказанными ему маршалом Кейтом, и кое-чем еще более ценным — искренней дружбой милорда-маршала. Великая, истинно республиканская и гордая душа этого достойного человека могла подчиниться только игу дружбы. Но ей она подчинялась так, что, имея совершенно иные принципы, он с той минуты, как привязался к Фридриху, видел только его одного. Король давал ему важные поручения, посылал его в Париж, в Испанию, и, наконец, когда он состарился и стал нуждаться в отдыхе, дал ему в виде пенсии губернаторство в Невшателе, возложив на него благородную задачу провести там остаток жизни в заботах о счастье этого маленького народа. Невшательцы любят одну только мишуру и показной блеск, не умеют ценить истинные достоинства и принимают болтовню за ум. Увидев человека спокойного и простого, они приняли его скромность за высокомерие, откровенность за грубость, скупость на слова за глупость, и стали противиться его благодетельным заботам, потому что он желал быть полезным без вкрадчивости и не умел льстить тем, кого не уважал. Когда в нелепой истории с пастором Птипьером, изгнанным своими собратьями за то, что он не хотел, чтобы они были осуждены на вечную муку, милорд воспротивился превышению власти со стороны пасторов. Против него поднялась вся страна, интересы которой он защищал. И в момент моего приезда этот глупый ропот еще не затих. Пастор Птипьер утверждал в своих проповедях в Невшателе, что адские муки, ожидающие, согласно учению христианской церкви, грешников после смерти, не вечны, а имеют временный характер. За это он был лишен должности, 1762 год, и вынужден провести 12 лет в Англии в изгнании. Его считали во всяком случае человеком, склонным к предвзятости. И из всех взводившихся на него обвинений это было, пожалуй, наименее несправедливое. Первым моим чувством при виде этого почтенного старца была жалость. Меня поразила худоба его тела, уже истощенного годами. Но, взглянув на его живое, открытое и благородное лицо, я почувствовал доверие и уважение, взявшие верх над всеми другими чувствами. На мое очень краткое приветствие он ответил тем, что заговорил о чем-то другом, словно прошла уже неделя, как я проживаю здесь. Он даже не предложил нам сесть. Чопорный судья тоже продолжал стоять. А я увидел в проницательном и хитром взгляде милорда что-то такое ласковое, что сразу почувствовал себя непринужденно и без церемоний уселся на софу рядом с ним. Он тотчас заговорил очень простым тоном. Я понял, что такое свободное обращение доставляет ему удовольствие, и что он подумал: «Это не невшателец». Странное действие большого сходства характеров. В возрасте, когда сердце обычно уже утрачивает свое естественное тепло, у этого доброго старца оно прониклось ко мне горячей приязнью, всех удивившей.